Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Друзі, вітаємо усіх вас, хто налаштований на хвилю світлої радіостанції Монеїл і хто справді шукає Бога, шукає відповідей, задає запитання, ставить запитання, ставить Богу і отримує відповіді. Ми віримо і сподіваємося, що ця програма «Запитання і відповіді» вона допоможе вам у ваших пошуках. Олексій Анатолійович, вітаємо вас. Перше запитання, воно звучить ось як. В який момент відбувається рождення свише? В момент покаяння? Или нужно что-то еще для этого? Я, до речі, чула, що навіть в момент хрещення.
Да, ну, существует много версий или вариантов, но больше всего мне нравится, как написано в Писании. Ну, во-первых, у нас передача «Соло Скриптура», да, то есть только слово и ничего, кроме слова. Есть мысли свои, но нам надо искать то, что написано. И мы, допустим, 1 Иоанна 4:15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Согласно этого местописания, у нас написано о том, что как только человек исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог. И это и есть рождение свыше. Конечно, задают такие вопросы. Ну, а вот люди там несерьезно повторили молитву, чтобы там как-то, как-то там угодить кому-то, совершенно не вникли, что они там сказали, и вообще дальше пошли грешить. Наверное, что-то в этом тоже есть. Но я думаю, как? Опять же, написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. И вы знаете, я думаю, что как бы человек ни сказал, в каком бы он состоянии ни был, но он сказал. И если он хоть как-то осознал то, что он сказал, то согласно этого местописания, что что-то с ним произошло. И если мы посмотрим на Луки, последнюю главу, там вообще интересная ситуация, что когда Иисус Христос сказал «совершилось», то сотник сказал «воистину это был Сын Божий». И даже не только сотник, а и те, которые были с ним написаны, что «воистину это был Сын Божий». Согласно 1 Иоанна 4:15, эти люди родились свыше. Да, потому что так написано.
Вы думаете, что их не злякало то, что темрява впала на землю?
Это второй вопрос. То есть причина, почему они так сказали, это второй вопрос. Конечно же, написано так, что Бог сказал, никто не может прийти к Иисусу, если Отец не привлечет. То есть какими причинами привлечь человека к исповеданию, это второй вопрос. Мы говорим сейчас, в какой момент происходит рождение свыше. Именно через исповедание. То есть, когда человек исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в этот момент Бог Духом Святым каким-то образом проникает в сердце человека и созидает внутренность его. При том, при всем, этот человек сразу мог этого не заметить.
Не обов'язково казати «Господи, прости». Всі кажуть, що мають бути дві оцих два слова. Але розбійник на хресті не сказав «Господи, прости». Він визнав Иисуса за Господа. И он сказал, сегодня будешь зі мною в раю.
Очень хорошая справка. И вот так вот получается. И мы, если даже посмотрим на Писание, что мы сами и покаяться не можем. То есть, ну, как бы написано, что не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? 2 Тимофея 2:25. То есть получается, что это Бог дает Духа Святого, чтобы мы покаялись. Ну, это нормально. Смотрите, если я нахожусь во тьме, и я тьма, то как я могу покаяться во тьме? Чтобы мне покаяться во тьме, мне надо выйти из тьмы во свет, и тогда я могу покаяться. И поэтому, чтобы мы понимали, что покаяние вторично. И когда ну, предполагают таким образом, что вот ты сначала покайся, а потом приди к Богу. Но вы знаете, сначала все-таки вера, а потом покаяние. Хотя, конечно, написано, допустим, Деяния 2:38, когда Петру подошли и сказали, что нам делать, братья? И тогда Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа. Казалось бы, вот, покаяться, креститься, и получим дар. Но на самом деле, чтобы вы понимали, эти люди уже были верующие, они услышали проповедь Петра, они пришли, говорят, что нам делать? Они на самом деле приняли Иисуса Христа, что Он является Сыном Божьим, и после того, когда они приняли, пришли, что нам делать? И тогда Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Конечно, тут можно рассуждать по-такому, но подождите, Иоанн Креститель, он же крестил, и нужно было сначала принять крещение Иоанна Крестителем. Тут тоже очень интересно. Понимаете, когда крестил Иоанн Креститель, то речи о крещении Духом Святым не было. Иоанн Креститель подготавливал людей к встрече с Евангелием, с Царством Божьим, с Иисусом Христом, с Духом Святым. И это была подготовка, это была предтеча, чтобы там ямы выровнялись и горы поникли для того, чтобы приготовить путь Господу. Это для того, чтобы открылись или приготовить сердца к слышанию Слова Божьего. Но у нас сейчас уже после того, когда совершился Господь, после того, когда Дух Святый сошел, и после того, когда Дух Святый излился на всякую плоть, то сейчас уже нету крещения Иоаннова. Есть уже крещение только в Иисуса Христа, и это крещение, которое мы посвящаем уже Господу. Но опять же, крещение в Иисуса Христа – это уже следующий этап после того, когда человек уверовал. То есть сначала надо уверовать, принять Иисуса Христа Сыном Божьим, и потом, приняв Иисуса Христа Сыном Божьим, ты идешь и крестишься, и посвящаешь свою жизнь Господу. И поэтому, конечно же, мы должны доверять Писанию, если написано, что кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И другое место Писания: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Или «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть у нас идет вот именно то, что исповедание. Исповедание, которое рождает веру. Но вот так как бы первично, это то, чтобы мы приняли веру, а после того, когда мы приняли веру, уже Бог, который в нас, Он будет вести нас и к покаянию, Бог, который в нас, Он будет вести нас и к крещению, потому что если еще Бога в нас нету, то все, что мы делаем не по вере, а все, что не по вере, грех.
Слухайте, ну є люди, які сказали молитву покаяння, а потім багато років живуть своїм життям. Чи так само Бог над ними, його рука супроводжує?
Да. Это тот путь, то есть тот человек, который принял Иисуса Христа Сыном Божьим, и он в плоти своей может противиться какой-то период, может быть годы, может быть много лет, но давайте опять же доверять Писанию. Если бы в Писании было, вот знаете, так написано, что всякий, кто исповедует несерьезно, невнимательно или там в полупьяном состоянии исповедует, вот в том не пребывает Бог. Но вы знаете, в Писании нету поправки. И нам надо доверять Писанию больше, чем, ну, чем самим себе. И поэтому, когда человек признал Иисуса Христа Сыном Божьим, назвал его Господом, и с ним ничего не произошло, да, мы не видим, что что-то произошло, но Бог начал работать с этим сердцем. И, может быть, прорастет эта вера не завтра, не через месяц, а, может быть, через годы. Может быть. Но это ничего не значит. Бог сам знает, какие у него времена и сроки, и он работает с этим сердцем.
Дякуємо, маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, Людмила.
Я, значить, вот мной конфессия, значит, считаю, что имеет все, ну как, имеет, считают все, имеют дух, все распокаялись, наверное, во время крещения мы получали, вот, и оно, а я, например, свой опыт, знаешь, я до крещения еще получала, вот, и как узнать, получил человек или не получил, потому как, говорит, когда Симон Волф увидел, как подается Дух Святой, дайте мне такую власть. Или там Феоплянин поехал, радуясь, получив Духа Святого, увидели, что он получил. Как? Видели, что он получал. А как ты получал? Когда ты получал? Скажи день. Ну, не знаю, получал. Вот, кто-то ж получал. Спросил каждого, так ты все получали? Все получали. А один проповедник сказал, Дух Святой есть на нас, в нас и возле нас. А надо, чтобы он в нас вошел. А кто же нас благословляет, кто нам помогает, кто побуждает нас, кто... Я говорю, ну, правильно, он возле нас и на нас. А надо, чтобы он в нас вошел, чтобы мы родились от Духа Святого. Ну, вот такой вот мы понимаем.
А ще запитують, чи під час покаяння Дух Святий сходить на людину? Чи це відбувається зовсім в інший етап?
Ну, ви знаєте, ще раз, ми повинні розуміти, що Бог дає покаяння. 2 Тимофія 2,25, що не дасть ли їм Бог покаяння к познанню істини? Тобто, чтобы покаяться, нужно, чтобы в сердце возникло желание покаяться, чтобы было побуждение. И это побуждение сердца, это дает Дух Божий. И поэтому этот Дух Божий должен уже пребывать в человеке, чтобы Дух Божий побудил человека покаяться. И поэтому... Это тогда, когда, ну, допустим, можно порассуждать. Вот, допустим, притчу о блудном сыне, да, и вот мы читаем и смотрим, что блудный сын вот загулял, и в какой-то определенный момент, придя же в себя, вот он пришел в себя и сказал, возвращусь к отцу моему и скажу, что я недостоин больше называться сыном и так далее. То есть он пришел в себя, а потом он уже пошел, и когда увидел отец, побежал навстречу, целовал его в шею, и сын ему говорит, я недостоин называться больше сыном. То есть уже пошло покаяние вслух перед отцом. Вопрос. Когда этот человек получил рождение или возрождение? Тогда, когда он исповедовался перед отцом, или тогда, когда он пришел в себя и сказал, возвращусь в дом свой, возвращусь в дом свой и скажу отцу моему, что я недостоин. Вот это и есть поворотный пункт рождения свыше. А уже исповедание или покаяние этого за грехи свои или свое исповедание, оно было вызвано, вот побуждено вот этим духом или желанием сердца, который уже был в нем. И поэтому, конечно же, все от него им и к нему, если согласно этого вопроса, что Бог везде. Конечно, Бог везде, Он везде. Он в нас и через нас, и возле нас, и на нас, и в нас. И даже тот, кто рассуждает, что в нем нету Духа, тот тоже не прав, потому что все им стоит, и ничто не может быть, что начало быть без него. То есть все существует им, каждая пылиночка Вселенной, безусловно. И поэтому... Мы должны понимать, что все от Него им и к Нему. И Он властитель сердец человеческих. И Он, куда как потоки вод, сердце царя в руках Господа, как сожмет, как потоки вод потекут, я уже не помню. Ну, то есть Он хозяин всего, Он хозяин каждого сердца. И Он дает желание в сердце обратиться к Нему, дает желание в сердце покаяться.
Дякуємо. И маємо телефонний дзвінок. Надію Михайлівну вітаємо в ефірі. Вітаємо вас, доброго дня.
Добрий вечір вам, уважаємо наші ведучі.
Добрий вечір.
Алексей Анатольевич і Інесочка. Мене інтересують вопроси 22 глави Откровення. Ну, я прочитаю, з першого почну, там второй вопрос. «І показав мені чисту реку води жизни, світлу, як кристал, ісходящий від престола Бога і Агнца». І ось тут. «Среди улиці його і по ту, і по другу сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Что это за листья для исцеления народов, если это будет рай, где нет уже ни болезни, ни плача, ни ночи. Ну, в общем, как так описывается в Святом Писании. Может, Бог вам дает больше откровений? Пожалуйста, объясните. Спасибо большое.
Ну, тут может быть целых несколько вариантов, что это за листья для исцеления народов. Ну, вот, вообще-то это уже не соло-скриптура, если я буду говорить то, что я думаю. Вот. Ну, если просто по человеческими мыслями порассуждать на эту тему, то смотрите, что происходит, что треть ангелов до создания Земли отошли от Бога и пошли вслед сатаны. Треть ангелов, а у них не было ни земли, ни плоти, ни искушения, ничего. Но они отошли. И может быть и не так, что именно для того, чтобы не возгордилось сердце уже человека, который в вечности, в раю, то нужно древо жизни, то есть Иисус Христос. А Он всегда нужен, наверное, Он всегда нужен и до нашей планеты, и во время планеты для спасения, и после Он всегда нужен. И мы все питались от воды, от камня, который был Христос. Помните, написано? И поэтому, может быть, не значит, что вот мы здесь прошли испытания вот так вот, и все, и потом мы уже вот такие статично заряженные и не меняемся. Но в связи с тем, что треть ангелов отошли, то, может быть, Христос нам нужен в вечности, потому что древо жизни означает Христа. И листья – это вот, может быть, это послание, может быть, это слова Божьи, может, это Евангелие Христа. Ну, я уже не знаю, что, но это что-то, что Христовое, которое исцеляет. И нам нужен будет Христос всегда в вечности. Вот всегда. Не будет такого времени, что Он не нужен. И когда только Он нам не нужен, я думаю, что становится отпадшими ангелами.
Слухайте, у вас ніколи не виникало думки, що ця третина ангелів, можливо, хтось із них захоче повернутися до витоків, до Бога? Чи неможливо, що падші ангели захотіли повернутися до Бога і обрісти спасіння? Це взагалі можливо?
Ні, це неможливо. Чому? Тому що у них нету плоті, у них нету смерті. А у нас, коли Адам согрешил, Бог сказал, выгоним его из рая, чтобы он не вкусил древо жизни и не стал жить вечно. То есть, если бы Адам откусил как бы от древа жизни и стал жить вечно, это участь ангела отпадшего. То есть, это вечный грех и вечная смерть. Вот. И тогда Господь дает нам в 6 главе Бытия как бы дает нам смерть, первую смерть. «Не вечно духу моему приобретаем, пусть будут дни 120 лет». То есть, но первая смерть – это не то, что не страшна, потому что Бог сказал, не бойтесь убивающих смерть, тело, а бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить. Страшна вторая смерть. Первая смерть – это отделение души от тела. Вторая смерть – это отделение души от духа. Это вечная смерть и страшная смерть. А ангелы, которые не сохранили своего достоинства, написано, потеряли, которые, они отошли от Бога, и они отошли как бы вторую смертью навсегда. И как бы и Адам это сделал, да, тем, что он как бы отошел от Бога. Но Бог как раз и дал нам плоть и тело, что через вот эту первую смерть мы можем получить искупление, потому что без пролития крови не бывает прощения. Ну, нет у ангелов крови, чтобы получить это прощение. Они не могут причаститься к крови Христа, потому что они не понимают, что это такое. И ангелы пытаются проникнуть в то, что даровано нам. Они не понимают даже Бога, что как это Бог воплотился, и как, что такое умер, и что такое смерть. Ангелы не знают, что такое смерть. Они вечные, они бессмертные, и не понимают смерти. А только умерший освободился от греха, Римлянам 6:7, и ангелы в связи с тем, что не могут умереть, и поэтому они не могут получить искупление, и не могут приблизиться даже уже к Богу. Почему? Потому что Бог знает своих только в любви, и Он делает нас любовью, а ангелы не понимают любви, они желают проникнуть, но не могут понять. И даже те добрые, хорошие ангелы, они тоже не могут проникнуть в любовь, и поэтому Павел говорит: да, не знаете ли вы, что мы будем судить ангелов? Вы можете себе представить? Человеки. Вы можете себе представить, вы будете судить архангела Михаила, Гавриила. Вот можете себе представить? А Павел говорит, вы будете судить ангелов. Почему? Потому что ангелы, они не знают жертвы, они не знают смерти, они не знают, что, как можно пожертвовать своей жизнью для вечности, для любимого человека. И поэтому ангелы завидуют и желают проникнуть, и не могут проникнуть. А в связи с тем, что мы имеем вот этот дар, чтобы мы понимали, какое мы имеем благословение, это вот эту жизнь, которую мы можем пожертвовать. Жизнь, которую мы можем положить на жертвенник для Господа. Это благословение. Ангелы не имеют этого. Те падшие ангелы и хорошие ангелы, они тоже не могут проникнуть в эту тайну. А мы обладаем, и мы можем пожертвовать. Если вы помните Откровение 24, что убиенные за свидетельство Слова Божие, они будут судить всех, они будут на суде, и они войдут в первое воскресенье. Блаженный свят, который имеет участие в первом воскресенье, они на вторую смерть не приходят. И тот, кто не имеет участия во второй смерти, тот и как раз и блажен.
Вітаємо Василя, доброго дня вам.
Добрый вечер, Светлое радио. Алексей Анатольевич, я хотел бы вам задать вопрос по Иоанна, 19 глава, 4-5 стих. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат: «Се есть человек». И вот когда Бог сотворял мироздание и сотворял человека, Он дал ему имя «Человек». И вот мне к вам вопрос. Что имел Пилат в виду, когда сказал Иисусу Христу, что все есть, вернее, иудеям, что все есть человек? Что значит для вас это слово «человек»?
Ну, тут надо смотреть, наверное, в переводах. Очень много важно в переводах. Почему? Потому что мы можем многого не понимать, потому что переводы говорят иногда по-разному. Но если навскидку вспомнить, что человек у иудеев, по-моему, переводится просто как Адам. Адам и человек – это одно и то же. И поэтому тут может быть много может быть параллелей, которые связаны, потому что Адам, Иисус второй Адам, а есть первый Адам, есть второй Адам. И человек – это тоже как бы творение, которое от Бога. И, ну, как первый Адам был сотворен от Бога, чтобы мы понимали, что первый Адам тоже Сын Божий, точно так же Иисус Христос – это тоже Сын Божий. И насколько Пилат провозглашал это, понимал ли он это, или имел ли он в виду это, что это второй Адам, не знаю. Тут надо иметь откровение. У меня в этом случае нету откровения, просто я думаю, что Пилат в том состоянии, в котором находился, он не хотел смерти Иисуса и пытался сохранить Иисуса, но и после того, когда он уничижил его, то есть получил избиение, разбойники вот эти, они не были такие, ну, избиваемы, как Иисус. И поэтому, когда Пилат хотел сохранить жизнь Иисусу, он говорит: наказав его, отпущу. То есть он специально дал команду вот бичевать Иисуса таким образом, чтобы там ни одной живой ни одного живого места не было. И как написано в Исаии, что он был обезображен паче всех человеков. То есть Пилат его вывел в том, для того, чтобы, может быть, вот это кровавое месиво в терновом венце, и, может быть, люди одумаются от своей одержимости, чтобы убить невиновного, потому что Пилат знал, что предают его из зависти. Но предопределение Божие не поменялось, и совершилось искупление.
Я думаю, що свідомо, мені так здається, Богом було задумано, що звинуватити його має саме народ ізраїльський, не цар якийсь, а саме народ. І тому вони обмили руки, а це зробив народ, він сказав. Віддай нам Варавву.
Ну, написано, що він предан був руками язичників, ну, убиваєм руками язичників, то есть римляне вбивали. Ну, то, що це ж вообще, ну, большая картина, потому что народ израильский, они как и священники, как первосвященники приносили в жертву агнца, который есть Иисус Христос во искупление грехов своих же. То есть это, если в целом посмотреть картину, которая происходит, она глобальная. И, конечно, то есть это то, что евреи, как священники, приносили жертвенного агнца во искупление своих грехов.
Я тут, поки ви говорили, знайшла в грецькому чоловік антропос, те, що ви казали, первоначальний, ісходний, перший чоловік.
Отаким Адам, от. Да? Так, да, так, да, так, да. Ну, то есть я думаю, що тут... Именно не в плане того, что что-то, может, какой-то тайны, а именно то, что вот он показал его, вывел избитого, вот, ну, вот такого обезображенного паче всех человека в надежде, что все-таки будет возможность его спасти и не отправить на казнь. Но было не так.
Доброго вечора. Вы в прямом эфире. Представьтесь, будь ласка.
Юрий. У меня такой вопрос возникает. Я часто в вашей программе слышу слова об аде и рае. А вот что вы скажете на такую пятую главу от Иоанна? 25, ну, можно, скорее всего, 28-29 стих. Я бы хотел услышать прямо в эфире это. Спасибо.
«Не дивитесь всему, что наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Ну, тут идет речь о воскресении из мертвых. Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут. Я отвечу, знаете, каким местом Писания? 1 Петра 3, 18. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения в ковчега». То есть, что мы видим? Мы видим о том, что Иисус, когда умер по плоти, он воскрес духом, и Духом Святым опустился в преисподнюю к этим душам, находящимся в темнице, и там проповедовал. И нес туда Евангелие Царства. И всякий, кто в преисподнем примет Иисуса Христа Сыном Божьим, тот, кто признает в нем Господа и Бога, то тот человек будет спасен.
Але чекайте, я перепрошую, це ж не ад був, це ж було чистилище в старому заповіті, де було між небом і землею. Хоча я розумію, що час у вічності зовсім інакший, але...
Ну, давайте так розсуждати. Опять же, якщо ми вспомнимо притчу о богаче и Лазаре, то когда умер богач, он пошел в ад, и Лазарь умер. И Лазарь попал на лоно Авраамова. И самое интересное, что Лазарь и богач, и Авраам видели друг друга. То есть лоно Авраамова все равно находилось в аду. Но оно было как бы отделено от ада. Но это все равно был ад. И они видели друг друга, там общались. Почему? Потому что Вышний град Иерусалим, невеста Христова, туда первый вошел Христос. И туда, конечно, не может войти что-то нечистое. Туда может войти Вышний град Иерусалим, в этот святый, чистый город, только человек, верующий, искупленный, омытый кровью Иисуса Христа. И невеста, жена его, приготовила себя для Христа, и он одел одежды в весон, они были чистые. То есть в тот светлый город никто не мог войти. Праведный Авраам не мог войти без крови Иисуса Христа. И поэтому Христос, когда он умер, он опустился в преисподнюю. Он опустился в преисподнюю и на лоно Авраамова проповедовать своим, к Аврааму, там, ко всем своим, Исааку, Иакову, Самуилу. Он пришел, сказал: вот я, это я. И они перешли в город. И пошел еще к тем, которые до потопа начал проповедовать и говорил грешникам, что я искупил вас. И даже к первому Адаму он подошел. Адам, вот мои руки, вот мои дырки, я искупил тебя. Деточка, пошли со мной.
Так, а що таке луно Авраамова? Чого воно відрізнялося? Чим воно відрізнялося?
Чимось відрізнялося, Інесе. Я не знаю, чим воно відрізнялося друг от друга. Но то, що це було, ну, мабуть, якесь просто інше відділення. Я не знаю, що це, як у Данте круги ада. Угу. Помніш, там, я не знаю, як це об'яснити. Але суть в тому, що це все одно без Иисуса Христа, без Духа Христова, без крови Иисуса Христа нету спасения, какой бы ты ни был. Авраам ты, или Исаак, или Иаков, или ты Самуил, или я не знаю, кто ты, но без крови Иисуса Христа и без самого Бога нельзя войти, потому что если кровь Христа, когда совершилась, получилось искупление грехов, и тогда Дух Святый вошел в этого человека. И только вот этим Духом Святым будет взлет в этот город Вышнего Града Иерусалима. И кто не имеет Духа Христова, то тот и не его, написано. И поэтому какой бы ты праведный ни был, но если нет Духа Христова, ты не войдешь в этот город. Все находились где-то здесь, в аду, и на лоно Авраамова тоже было где-то в аду. Они видели друг друга и разговаривали.
Тобто це тимчасове перебування душ, скажімо так. Воно зараз існує?
Я думаю, що ні. Я думаю, що воно вже ні. Чому? Тому що якщо ми посмотрим опять же на Откровение 20 главу, то там получается, что души праведников сразу же воскресают. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили со Христом и царствовали 1000 лет. Прочие из умерших же не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Те, которые не ожили, они остались». В аду, это те, которые не ожили. Те, которые ожили, они сразу попадают в тот Вышний град Иерусалим. И в том же Вышнем граде Иерусалима, не помню точное место Писания, что души убиенных за свидетельство Слова Божия, находясь под жертвенником, кричали, говорили: «Доколе, Господа, ты не мстишься кровь нашу?» И им ангел отвечал, что не переживайте, мол, пока не наполнится полное число таких же убитых за свидетельство Слова Божия. То есть уже такого промежуточного нету. Если мы посмотрим на Белый престол, 11 стих. «Увидел великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых, великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгу сообразно с делами своими. И тогда отдало море мертвых, бывших в нем, смерть и ад отдали мертвых». То есть тут нету лона Авраамова. Есть море, я так понимаю, что это все Ну, тут опять же переводы надо смотреть. Море, смерть и ад отдали мертвых. То есть это на суде те, которые все находятся в аду, вот те предстанут на суд. Хотя, еще раз говорю, там будет книга жизни. Это книга жизни в Белом престоле. Это будет для тех людей, которые приняли Слово Божие в преисподней, в том же аду, даже если до потопа Иисус ходил и проповедовал, и кто примет, то там будет книга жизни. Почему я это говорю? Потому что у нас есть несколько мест Писания, которые говорят, что верующие на суд не приходят. То есть тот, кто принял веру в Иисуса Христа, Сына Божьим, те на суд не придут. Вот. А те, которые умерли и ни разу в жизни не слышали Евангелие и умерли, также младенцы, также абортируемые младенцы, также все аборигены средних веков или первых веков, неважно, те, которые умерли и ни разу не слышали Евангелие, к ним подошел Господь. Бог не оставит ни одной души в аде без шанса спастись. Бог любит каждого человека, и Бог предоставил каждому человеку спасение, и Он подошел к ним в преисподней и проповедовал Евангелие. И кто примет, тот будет записан в книге жизни.
У нас є ще одне питання. Доброго дня, ви в прямому ефірі.
Алексей Анатольевич, маленька ремарка. Я сейчас про 5 Івана говорил. Угу. Там есть такая ремарка одна. Вы сказали там про ад тому подобное. Тут написано, что они были в гробах, не в аду, не в чистилище. А со своей собственной мыслью, я думаю, что мы сейчас находимся в чистилище. Ибо чистый пускай еще очищается, а нечистый пускай еще за ним очищается. Вот мы сейчас в чистилище, а там вы сказали про ад. А там было написано про гробы.
Ну, в Откровении написано в 20 главе «Смерть и ад отдали мертвых». То есть смерть и гробы, я думаю, что это примерно одна и та же ассоциация, что смерть и ад отдаст мертвых. И то, что многие гробы, даже когда Иисус воскрес, какие-то гробы открылись для свидетельства, я так понимаю, для того, чтобы подтвердить воскресение. Поэтому... Можно так рассматривать, можно так. А насчет того, что мы сейчас здесь находимся в чистилище, для меня это ново, но, в принципе, это нормально. Почему? Потому что я, ну, понимаю так, что человек, который принял Иисуса Христа Сыном Божьим, это тот же образ, когда он вышел из Египта кровью Агнца, помазанного на косяках. Это он вышел из царства тьмы в царство света, в царство возлюбленного сына, и вошел в пустыню. Но пустыня – это не конечный пункт. Пустыня – это как раз чистилище. И немногие, да, перешли через Иордан в землю обетованную. И мы вот в этой своей жизни приготавливаем себя. Невеста приготовила себя для него. И мы здесь как эсфирь приготавливаем себя к встрече с Артаксерксом, с возлюбленным. Мы готовимся тем, что смиряемся перед Господом, наполняемся Его волею, пребываем и в Нем и познаем Его любовь к нам. И если мы достигнем этой любви Его, и мы познаем эту любовь, и уверуем в эту любовь, что Бог есть любовь, и тогда уже пребывающий в любви пребывает в Боге, Бог в нем. И вот эта любовь уже тогда до такого совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение к Нему, что мы имеем дерзновение перейти через Иордан в жизнь вечную, мы имеем дерзновение пожертвовать своей жизнью. Еще раз говорю, это большое благословение, что у нас есть жертва. Это мы сами. Пожертвовать собою ради Христа. И Он так и говорит нам, что нету больше той любви, кто пожертвует собой ради других. Это в этом и проявляется любовь. И мы становимся сопричастниками Господу, когда становимся с Ним жертвой. Помните, когда Павел говорит, что время отшествия моего настало, я уже становлюсь жертвой. То есть веру сохранил, течение совершил. Это и есть вот эта та радость, эта возможность пожертвовать собой для того, чтобы войти в жизнь вечную. Но для этого нужно иметь дерзновение. дерзновение. Дерзновение — это познать Его любовь и просто пребывать в этой любви. И это наш путь, путь жизни верующего человека на этой земле — это найти эту любовь и просто раствориться в ней. Вот просто как любовь, я смотрю, как растворитель, чтобы просто тебя не было, а чтобы все во всем был Христос.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.